Ты вам представил Виктор Илюхин, а я скажу несколько слов о погоде. В Москве сейчас температура ниже нуля, минус 5, но днем обещают до плюс 10. В Санкт-Петербурге сегодня плюс 4, плюс 10, небольшой дождь. В Екатеринбурге минус 1, плюс 3 со снегом. В Петрозаводске плюс 1, плюс 6. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 23 апреля, четверг, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Темы этого часа. В Хамовническом суде Москвы гособвинение сегодня представит доказательства виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в финансовых преступлениях. Роспотребнадзор штрафует ростовские больницы за антисанитарию. Как идет реализация национального проекта здоровья? Сотрудники российского филиала компании General Motors требуют повышения заработной платы. А также обзор утренних российских газет, новости мегаполисов, городской репортаж и наша рубрика «Сегодня в Америке». Я напомню, что сегодня в нашей программе мы спрашиваем, заметили ли вы изменения к лучшему в медицинском обслуживании после реализации проекта «Здоровье». Ответы присылайте нам смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы также можете посылать сообщение на пейджер в Москве. Его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода», или по электронной почте. Ее адрес – mail@radio-svoboda.ru. В Хамовническом суде Москвы, где возобновляются слушания по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сегодня прокуроры представят доказательства, свидетельствующие о виновности бывших совладельцев ЮКОСа. Следствие считает, что Ходорковский и Лебедев незаконно завладели пакетом акций Восточно-нефтяной компании, похитили 350 миллионов тонн нефти и легализовали 450 миллионов рублей и 7,5 миллионов долларов США. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сторона обвинения представляет доказательства первой, и в ходе последнего заседания стало известно, что гособвинители начнут с исследования так называемых письменных доказательств. При этом прокурор Дмитрий Шохин дал понять присутствующим, что не исключает возможности представления в ходе судебного заседания всех документов, содержащихся в 188 томах уголовного дела. Тем не менее, он просил суд разрешить стороне обвинения приглашать свидетелей и на этой стадии, если в том появится необходимость. Кроме того, гособвинители намерены допросить экспертов и потерпевших. Таковыми, в частности, признана компания «Томскнефть», которая в случае вынесения обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву требует компенсировать ей 93 миллиарда рублей. При том, что ранее никаких финансовых претензий к руководству ЮКОСа у «Томскнефти» не было.
Дело в том, что «Томскнефть» до последнего момента являлась дочерним обществом НК «ЮКОС», поэтому какие претензии?
Сказал представитель потерпевшей стороны Андрей Пятикопов в один из первых дней слушаний. Платон Лебедев обратил внимание суда на необходимость конкретнее определить порядок представления доказательств государственными обвинителями. Он отметил, что его и Ходорковского, помимо хищений, обвиняют и в легализации преступно нажитых средств. Сам факт, что эти обвинения объединены в одном уголовном деле, Лебедева уже не устраивает, потому что нельзя поднимать вопрос о легализации до тех пор, пока не вынесен приговор, устанавливающий, что деньги были получены в результате преступлений. Но раз уж суд вынужден рассматривать и это обвинение, следует четко определить порядок допроса свидетелей, поясняет адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Мы не исключаем, что они будут представлять доказательства все вперемешку. И в хищении акций, и в хищении нефти, и легализации того и другого. Платон Леонидович как раз говорил о том, что сначала нужно, наверное, раз уж вы все сдали в один и тот же суд, то сначала, по крайней мере, рассмотреть эпизоды по 160-м статьям, да, одну и вторую. И если потом будут основания, то уже дальше рассматривать легализацию. Потому что иначе, если все это будет вперемешку, то непонятно, что делать с этими свидетелями. Оставлять их дальше для допроса, или отпускать, или потом вызывать снова, или как. А если прокуроры начнут сразу их и допрашивать и по хищению, и по легализации, то это вообще просто получается недопустимо.
Порядок представления доказательств стороны защиты также известен. Первым даст показания Михаил Ходорковский. Затем будут исследованы письменные доказательства и опрошены свидетели. Защита намерена вызвать в суд около 400 человек. Платон Лебедев свои показания будет давать последним. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора оштрафовали за антисанитарию несколько ростовских больниц. В большинстве медицинских учреждений города не соблюдаются необходимые требования стерильности, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Многие ростовские больницы не оборудованы специальными умывальниками, не говоря уже о резервном водоснабжении горячей водой. О связи санитарно-технического состояния медицинских стационаров с заболеваемостью внутрибольничными инфекциями и напоминать, наверное, не стоит. Тем не менее, по словам начальника отдела надзора за средой обитания областного управления Роспотребнадзора Анатолия Конченко, только за год выявлено 18 таких случаев. Гнойно-септические инфекции отмечались у новорожденных, у рожениц, а также у пациентов, которым назначались инъекции. За нарушение санитарного законодательства 57 должностных лиц привлечены к административной ответственности. На них наложены штрафы на общую сумму около 90 тысяч рублей. Светлана Перцева. Вот уже несколько лет как не бывала в ростовских больницах, но последнее свое там пребывание до сих пор вспоминает с содроганием.
Я в этом отделении лежала с ребенком 12 лет назад. Вот там как все было, так оно все и есть.
Благоприятную среду для распространения инфекций создает и общее состояние городских больниц, которое в большинстве своем требует срочного проведения капитального ремонта. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
И в продолжение темы наш корреспондент Саранский Игорь Телин опросил горожан на тему, заметили ли они изменения к лучшему в медицинском обслуживании после реализации проекта «Здоровье».
Последний раз я в больницу обращал как раз лет, наверное, 7 назад. Больше я туда не хожу.
Ну как улучшение? Если отблагодаришь врачей, пойдешь там что-нибудь отнесешь, тогда внимание какое-то выделит, нормальное отношение. Если без них, мне кажется, в больнице делать нечего.
Особых изменений нет. Нет тех инструментов, которые существуют на практике западной жизни. Нет страхования медицинского. Уровень услуг оставляет желать лучшего.
Никаких изменений. Также это бесплатная, она платная остается медицина. До лекарства трудно, до хороших, с нашими доходами добраться. Ну и, в общем-то, мы стали меньше ходить, потому что надежды на медицину совсем мало.
Раз живешь, значит, обязательно, как в природе, так и в жизни, что-то меняется. Только сказать, в лучшую или в худшую сторону. Не навели порядок по обеспечению лекарствами инвалидов и особенно детишек маленьких. В больницах, безусловно, грамотнее люди стали, но зато туда ведь уже не обратишься. Какие-то стали рамки ставить. Ну что это за такое? Человек должен там, значит, находиться не более 10 дней. Это что, вот гарантийный срок, когда он должен или выздороветь, или умереть, что ли?
Я считаю, по отношению именно к обывателю, мы только в плане медицины проигрываем. Зато очень часто меняем медицинские страховые полисы. Ничего от этих медицинских страховых полисов не видим, меняем зато регулярно.
Изменения какие-нибудь? Нет, не заметил никаких изменений, честно говоря. Те же очереди в поликлиниках и тот же уровень обслуживания в платных. Нет, не скажу, что ничего не заметил.
Да, мы ходили на профосмотр регулярно раз в год, и всем сотрудникам и бюджетной организации очень нравилось. Но вот последний год это нет, потому что говорят, что деньги закончились. Изменения были после введения этого нацпроекта, но сейчас они все исчезли.
Был нацпроект, не был нацпроектом, мне все равно, потому что в моей семье все медики, и родители, и мать, отец, и супруга. В общем-то, я поэтому никогда на медицину не жаловался и качественного рывка не заметил. То есть, когда это у меня мои родные, в общем-то, по необходимости лечили, лечат и сейчас.
Вот что ответили на вопрос, заметили ли вы улучшение к лучшему в медицинском обслуживании после реализации национального проекта «Здоровье» гости и жители столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 7 часов 15 минут.
Радио «Свобода», новости.
Международные правозащитные организации призвали российские власти обеспечить честное рассмотрение в суде нового дела против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Встреча представителей Грузии, Южной Осетии, российских военных и миссии ЕС и ОБСЕ состоится сегодня в грузинском селе Эргнети. В туркменском Ашхабаде сегодня открывается международная конференция по энергетической безопасности. Автомобильный завод «КамАЗ» останавливает конвейер до 12 мая из-за падения спроса на грузовики. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гости программы – поэт Ярослав Магутин, кинорежиссер Барбет Шредер и культуролог Михаил Ямпольский. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14:00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Давайте расскажем, что же сегодня на первых полосах в прессе.
На первых полосах в прессе сегодня Путин и кризис, кризис и Путин с редкими вкраплениями бюджета и Кудрина. Газета «Ведомости» в материале под заголовком «Ставка Путина» рассказывает о том, что премьер-министр требует от банков, получивших субординированные кредиты, чтобы это не значило, раздавать их частным лицам и компаниям по ставке не выше 16%. Газета же «Ведомости» рассказывает о том, что прокуратура будет арестовывать руководителей тех предприятий, на которых задерживаются выплаты зарплат. Уже, собственно, есть и арестованный, есть и осужденный за это преступление, рассказывает газета «Ведомости» на первой полосе. Газета «Коммерсант». «Большой бизнес повел себя как малый». Это заголовок к репортажу о встрече Владимира Путина с представителями малого и среднего бизнеса. «Коммерсант» утверждает, что малому и среднему бизнесу Путин понравился. Еще одна заметка в газете «Коммерсант» – «Кустодиев. Работы неизвестного художника». Скандальная история. Выяснилось, что один из лотов аукциона «Кристи», проданный кому-то из российских граждан, оказался подделкой. Независимая газета «Бюджетная революция» Алексея Кудрина. Речь идет о том, что Алексей Кудрин, министр финансов, заявил, что можно уже не рассчитывать на расходы государства. Государство будет экономить и, как может, как умеет, сокращать свои расходы. Газета «Новое известие» в материале под заголовком «Вот и поговорили» рассказывает о слушаниях по проблеме прокладки автотрассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Давняя и скандальная история. Да, собственно говоря, «Новое известие» рассказывает не о слушаниях по этой проблеме, а о том, что эти слушания были превращены администрацией города Химки в фарс. Правозащитники, экологи, которые надеялись на эти слушания, теперь будут излагать свои претензии к химкинской администрации в прокуратуре. И, наконец, газета «Время новостей» опустилась до народной новости «Безлимитный тариф». Это рассказ о том, что команда «Зенит» не будет строго наказана за нарушение регламента превышения числа легионеров на поле. Всего лишь 500 тысяч рублей составит величина штрафа.
Ведь было и второе решение у КДК накануне, оштрафовали московский «Спартак».
До кучи, чтобы никому не было обидно. Но вот это решение оштрафовать «Зенит» в мягком варианте как-то перекликается в моей голове с еще одним заголовком из «Коммерсанта». «Газпрому создали пакет проблем. Либерализация газового рынка в Европе лишает концерн надежд на самые амбициозные его проекты». Вот ослабление «Газпрома» и жалость к «Зениту» – это какие-то параллельные темы.
Спасибо, Михаил. Михаил Шевелев сегодня читает газеты. Об одной из этих тем подробнее через полчаса. Президент США Барак Обама в поисках новых источников энергии. Хиллари Клинтон о внешнеполитических приоритетах США. Таковы темы первой части нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Обама отметил в среду День Земли вдохновенным призывом к американцам взять на себя лидерство в развитии чистых технологий, которые, по его словам, будут способствовать развитию совершенно новых отраслей экономики. Однако далеко не все поддерживают такой взгляд на перспективы зеленой революции, рассказывает Ян Рунов.
Еще во время предвыборной кампании Барак Обама определил борьбу за сохранение окружающей среды как одну из своих приоритетных задач. Он считает, что расходы на импорт нефти, на охрану окружающей среды, на борьбу с последствиями ураганов и наводнений, вызванных потеплением климата, можно значительно уменьшить, если в качестве энергоносителей шире использовать биотопливо, солнечную энергию и ветер. Идеи Обамы легли в основу законопроекта, предложенного конгрессменом-демократом Генри Ваксманом из Калифорнии. Законопроект предусматривает введение ограничений на выброс в атмосферу вредных промышленных газов, финансовое стимулирование выпуска электромобилей автомобильными корпорациями. Однако многие республиканцы и некоторые демократы в Конгрессе опасаются, что введение новых стандартов эмиссии сильно ударит по бизнесу, вызовет еще больший отток рабочих мест за пределы Соединенных Штатов и повысит стоимость жизни американского потребителя. Профессор университета Конкордия в Остине, штат Техас, Дрю Торнли так суммировал споры вокруг плана президента Обамы и законопроекта конгрессмена Ваксмана. Я считаю возможным проведение так называемых «зеленых» реформ. Можно, в принципе, ввести более строгие стандарты для защиты окружающей среды и одновременно стимулировать экономику. Одно не исключает другого. Но Обама в своем плане и Ваксман в своем законопроекте при всех их благородных намерениях не учитывают, что возможности нашей техники и технологии, нашей экономики ограничены. Мы не сможем сегодня перевести промышленность на альтернативные виды энергии. Если же правительство и законодатели в приказном порядке потребуют увеличения использования альтернативных видов энергии, это лишь приведет к резкому росту цен практически всего, ибо нам придется заменить эффективные источники энергии на менее эффективные. Мы ради будущего действительно должны заботиться об окружающей среде, о чистоте воздуха, о климате, но у плана президента Обамы есть и отрицательные стороны, главное из которых – далекое от реальности представление о том, каким образом сегодня и даже в ближайшие годы мы сможем удовлетворить наши потребности в энергии надежным экономичным способом. По данным опросов общественного мнения, примерно половина населения Соединенных Штатов не ожидает, что традиционные энергоносители удастся в ближайшее время заменить альтернативными. Эту точку зрения подтверждают расчеты администрации энергетической информации. Еще лет 20 более 90% электричества будут давать нефть, уголь и уран. В последующие годы 85% электричества будет поступать в результате использования тех же традиционных энергоносителей.
Рассказывал Ян Рунов. Соединенные Штаты продолжают надеяться на то, что международное сообщество будет готово предпринять решительные шаги для предотвращения появления ядерного оружия в руках Ирана. Таков один из главных рефренов в выступлении госсекретаря Хиллари Клинтон на слушаниях в Конгрессе. Слово Алану Давыдову.
Впервые выступая на слушаниях в Конгрессе после утверждения ее госсекретарем в январе, Хиллари Клинтон вынуждена была отстаивать нынешнюю стратегию администрации в отношении Ирана. Говард Берман, глава комитета по международным отношениям Палаты представителей, спросил госсекретаря, сможет ли Вашингтон в случае провала диалога заручиться достаточной международной поддержкой для введения действенных санкций против Ирана, развивающего, как считают многие, собственную программу ядерных вооружений. Хиллари Клинтон ответила, что сейчас администрация США пользуется большим стратегическим преимуществом в переговорах с Ираном, располагая поддержкой других членов Совета Безопасности ООН – Великобритании, Китая, России и Франции, а также Германии. Мы сейчас более чем готовы к контактам с Ираном для обсуждения целого круга проблем, рассчитывая на взаимность с его стороны. Но в то же время мы закладываем фундамент очень жестких мер, которые могут понадобиться, если наши предложения будут отвергнуты, либо если переговорный процесс зайдет в тупик. Совет Безопасности ООН уже три раза вводил экономические санкции против Ирана, но из-за сопротивления Москвы и Пекина санкции оказывались не столь чувствительными для Тегерана, как настаивал Вашингтон. На слушаниях в Комитете по иностранным делам Хиллари Клинтон также выразила озабоченность продвижением сил движения «Талибан» вглубь территории Пакистана. Как заявили в среду пакистанские представители, боевики «Талибана», которые на прошлой неделе ввели законы шариата в пакистанской долине Сват, теперь установили контроль еще на одним районом, менее чем в 100 километрах от столицы страны, Исламабада. Полагаю, нам нельзя недооценивать серьезность нависшей над государством Пакистан угрозы. На дистанции короткого броска от Исламабада все больше набирает силу разношерстная группа террористов и других элементов. Они жаждут переворота в государстве Пакистан, который располагает ядерными вооружениями. Хиллари Клинтон заявила, что хотя международное сообщество тесно сотрудничает в противостоянии экстремизму в Афганистане и Пакистане, пакистанским властям следует проявить большую ответственность в борьбе с воинствующими исламистами. Подводя итог первым трем месяцам внешнеполитической деятельности администрации Обамы, госсекретарь Клинтон назвала три основных акцента американской международной стратегии. Это усиление союзнических отношений США с демократическими партнерами в Европе, Азии, Африке и в Западном полушарии, укрепление партнерства с ключевыми региональными державами, а также выстраивание конструктивных взаимоотношений с Китаем и Россией.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня, 23 апреля, профсоюз завода General Motors под Петербургом проводит акцию под лозунгом «Нищие сотрудники GM». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Акцию против низкой заработной платы планируется провести у станции метро Купчино. Рабочие завода целый час будут изображать нищих, просящих милостыню у метро, информируя прохожих о том, кто они такие, с помощью табличек «Нищие сотрудники GM». Лидер заводского профсоюза Евгений Иванов считает, что это хороший способ привлечь внимание общества и руководства компании к тому, что на сегодняшнюю среднюю зарплату, которая на сборочном предприятии при четырехдневной рабочей неделе составляет всего 14 тысяч рублей, прожить невозможно. Но самое печальное, что даже этих денег многие рабочие не получают, говорит Евгений Иванов.
Положение вещей у наших рабочих катастрофическое. То есть, если у нас люди получают по 69 рублей в месяц, я считаю, что это ненормально. А один человек у нас вообще получил минус 5,5 тысяч. Поэтому мы и выходим, для того, чтобы нам объяснили, что это такое, как это так. Объясняют банально просто ошибками бухгалтерии, но человеку легче жить не стало. И люди существуют, кормят семьи или каким-то образом выживают. Люди на самом деле вот подходят ко мне, просят денег в долг, потому что элементарно детей дома кормить нечем. Мы платим только подоходный налог на питание, но как бы кормят на самом деле, я бы сказал аккуратно. Некоторые берут даже из столовой пищу домой, доходят даже до такого.
По идее, было бы неплохо, чтобы рабочих General Motors поддержали их коллеги на других машиностроительных заводах. Координатор Всероссийской конфедерации труда Петербурга и Ленинградской области Вадим Большаков считает, что рабочая солидарность сегодня вообще оставляет желать лучшего.
Нам всем не хватает солидарности. Сейчас у меня вот такое впечатление, что новое поколение наших граждан восприняло новую жизнь под лозунгом «Спасайте, кто может» или «Каждый решает свои проблемы самостоятельно». И просто не пришли еще к пониманию того, что вместе вообще-то проблемы все решаются проще. Не обязательно для этого создавать казарму и все вместе селиться рядом. Но если есть общие интересы, то надо, конечно, решать их вместе. Это дело еще впереди, просто нужно набраться терпения. И если я пришел, например, к осознанию этого, то что-то и делаю в этом направлении.
Рабочие GM делают, что могут. Правда, в последний момент они решили все же не столько просить милостыню, сколько попробовать реально заработать немного денег у метро, предлагая помыть машины. В акции должны принять участие человек 5-6. Евгений Иванов опасается, что если придет больше, могут возникнуть осложнения с милицией. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В 13 часов сегодня в эфире радиостанции «Свобода». Слушайте в прямом эфире программу «Час прессы». Тема дискуссии здесь уместны. Президент Медведев предложил новый способ контактов с аудиторией. Как воспользуется этим интернет-сообщество? Гостем нашей программы будет главный редактор интернет-издания Daily Online Раф Шакиров. Проведет программу Елена Рыковцева. Ну а в нашей программе после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, заметили ли вы изменения к лучшему в медобслуживании после реализации проекта «Здоровье». 7:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы сторона обвинения сегодня начнет представлять доказательства по новому уголовному делу в отношении бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Международные правозащитные организации призвали российские власти обеспечить честное рассмотрение в суде этого нового дела против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В открытом письме президенту России Дмитрию Медведеву правозащитники говорят о том, что первый процесс над предпринимателями подвергался критике как нечестный и призывают предоставить свободный доступ на нынешние слушания для международных наблюдателей. В Ашхабаде, Туркмения, сегодня открывается международная конференция по энергетической безопасности. Встреча представителей Грузии, Южной Осетии и российских военных и миссий ЕС и ОБСЕ состоится сегодня в грузинском селе Эргнети. Сообщается, что стороны должны наладить контакты, которые могли бы смягчить напряженность в регионе. В Тбилиси, где уже две недели продолжается бессрочная акция протеста, прибыли сторонники оппозиции из других регионов Грузии. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», тысячи участников митинга с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили практически полностью перекрыли центр города. Автомобильный завод «КамАЗ» останавливает конвейер до 12 мая. По сообщению компании, во время простоя, вызванного падением спроса на грузовики, рабочие и инженеры будут получать 2/3 зарплаты. Это четвертая остановка конвейера на заводе с начала года. В США, недалеко от Вашингтона, был найден мертвым финансовый директор ипотечного агентства Фредди Мак, испытывающего большие экономические затруднения. По данным полиции, скорее всего, это самоубийство. Турция и Армения достигли рамочного соглашения о нормализации связей, сообщило Министерство иностранных дел Турции. В его заявлении говорится о значительном прогрессе на переговорах и о том, что стороны определили так называемую «дорожную карту» – план мер по примирению. В Нигере освобождены 4 иностранца, захваченные боевиками, в том числе спецпосланник ООН, сообщили власти соседней страны Мали.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Выпуск новостей вам представил Виктор Илюхин. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В условиях экономической нестабильности реализовывать приоритетный национальный проект здоровья в России становится все сложнее. По оценке депутатов Государственной Думы, во второй половине года могут появиться сложности с обеспечением нуждающихся льготными лекарствами. Цены на них значительно выросли, а выделенных на лекарства денег в бюджете не прибавилось. Это далеко не единственная проблема российского здравоохранения. Напомню, что цель нацпроекта «Здоровье» — совершенствование системы здравоохранения, строительство новых медицинских центров, закупка дорогостоящего оборудования и медикаментов, профилактика заболеваний. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Национальный проект здоровья, названный приоритетным, работает в России уже более 3 лет. Как сейчас выполняется основная задача проекта, а именно улучшение ситуации в отрасли, я спросила у депутата Государственной Думы Олега Смолина.
На мой взгляд, национальный проект здоровья – это самый удачный из всех неудачных национальных проектов. Объясняю почему. Национальный проект «Доступное жилье» привел к повышению цен на квартиры. Национальный проект образования привел к тому, что мы очень резко разделили школы на продвинутые и непродвинутые. Национальный проект «Сельское хозяйство» привел в основном к выигрышу банкиров и в минимальной степени к выигрышу крестьян. Национальный проект здравоохранения, по крайней мере, отличался одним качеством. Под него выделили больше денег в относительных величинах, чем под другие национальные проекты, в особенности сначала.
Под реализацию данного проекта действительно были выделены большие деньги. В основном муниципальным поликлиникам, участковым больницам. Это средства на закупку современного медицинского оборудования, увеличение зарплаты участковым врачам и медсестрам, введение родовых сертификатов. Однако, по мнению Олега Смолина, как и многие проекты в России, этот также несовершенен.
Денег выделили больше, чем на другие проекты, но намного меньше, чем нужно. По-прежнему российские расходы на здравоохранение в 2-4 раза меньше в долях бюджета, чем в индустриально развитых странах. Целый ряд решений, которые вызвали напряжение в медицинском сообществе. Мы рады за врачей общей практики, участковых врачей и медсестер, которым добавили какие-то деньги, но при этом сталкиваемся с жалобами пациентов, которые приходят к узким специалистам, а им говорят, идите к тем, кому выделили деньги. Самый главный показатель успеха или неудачи национального проекта здравоохранения, на мой взгляд, это уровень смертности и продолжительность жизни. Мы по-прежнему из всех показателей человеческого потенциала по продолжительности жизни имеем самые худшие показатели. Если по образованию мы в 3-м десятке, то по продолжительности жизни мы просто во 2-й сотне. Я предполагаю, что ситуация кризисная, видимо, обострит проблему. По нашим оценкам, во 2-й половине года мы будем иметь большие проблемы со льготными лекарствами. Очень хотел бы ошибиться. И я думаю, что в период кризиса мы опять будем наблюдать сокращение продолжительности жизни. А вот если мы хотим продолжительности жизни близкой к европейской, тогда нам нужен другой бюджет, другая медицина и другой образ жизни. Нам нужен гораздо более масштабный национальный проект.
Таково мнение депутата Государственной Думы Олега Смолина. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы вас спрашиваем, заметили ли вы изменения к лучшему в медицинском обслуживании после начала реализации проекта национального проекта «Здоровье». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И первым к нам дозвонился Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Я вот лично не заметил, но я-то и не болею, но дело в том, что вот объявили его, да, национальный проект здоровья. И что? И что? Повысилось обслуживание в больницах? Нет. Вот мы судя по телевидению, да, по передачам телевидения, сколько сейчас медицинских ошибок врачи совершают. Я никого не ругаю, никого не хочу, как говорится, огульно ругать, но буквально есть. Вот, младенцам руку, ну вот в нашем крае, это вы все знаете, это вот, руку отрезали по ошибке. Как это так? Это ж вообще, значит, ребенка привезли, а его там сделали инвалидом. И еще хочу я сказать, что то, что сейчас растет, значит, ВИЧ-заболевание, СПИД, вот. Наркомания – это та же болезнь. Так что я не знаю, вот сейчас, как это, как вот Владимир Высоцкий говорил, и, ну, это его слова, как говорится, бессмертны, если хилы сразу в гроб, и потом получается так, что вот деньги выделяются, да, кое-что вроде как, вот полиса, да, вот эти вот, я тоже вот пошел, взял специально, думаю, ну, вдруг там что-то случится, буду через дорогу переходить.
Страховой полис, да, вы имеете?
Да, да, да. Но он тоже, он никаких льгот, это бумажка. И вот этот вот проект, это вот его объявили, да. Ну, и что? Толку от него? Ну, мизер.
Сергей, а профилактические мероприятия какие-то замечали? Вам что-нибудь предлагали?
Ну, мне нет. Я вот знаю, у нас больницу отремонтировали, кстати говоря. Это да, я видел, вот это здание там, и внутри вроде сделали хорошо.
Ну вот видите, уже есть улучшение.
Да, да, и вот в этом смысле да, какие-то деньги выделили. Это вот спасибо вот нашим муниципальным вот местным властям, там навели порядок, действительно. Но то, что вот продолжается, как вот сейчас вот говорили, что смертность, это да, вот, это печально.
Спасибо, Сергей. В прямом эфире был Сергей из Армавира. А сейчас слово Анатолию из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, радиостанция «Свобода» и все слушатели. Ну, хочу на ваш вопрос ответить так. Вот я, конечно, улучшения никакого не заметил, я только вижу одно ухудшение. У нас вот Брянская область относится к радиационной зоне. Мы очень сильно пострадали, значит, от Чернобыльской катастрофы в 86-м году. Журавлевские реформы нас привели к тому, что у нас все забрали полностью, приравняли как чистой зоне, понимаете? Нет льготных лекарств. Мы за все, естественно, везде платим. Если идем в больницу, то же самое. Нас не хотят обслуживать, только надо предоставлять одни взятки, понимаете? То, что я одно вижу, только одно ухудшение. До свидания, спасибо за внимание.
Еще один звонок, и тоже из Брянской области. Николай на линии прямого эфира. Ну, вот мне говорят, что этот звонок у нас сорвался. Ну что ж, давайте тогда послушаем новости науки, раз больше нет звонков. Слово Ольге Орловой.
Ледяной покров в Южном океане растет, несмотря на глобальное потепление. К такому выводу пришли ученые из организации «Британское антарктическое обозрение». Исследователь Джон Тернер считает, что причиной этого аномального явления является озоновая дыра над Антарктидой. Она так влияет на погоду над континентом, что теплый воздух концентрируется над его западной частью, где заметно таяние льдов, а холодный собирается над Восточной Антарктикой. И здесь ледяной покров постоянно нарастает в течение 11 месяцев в году. Чтобы отправить сообщение, достаточно об этом просто подумать. Так считает исследователь из университета Висконсин-Мэдисон Адам Вилсон. Он сумел отправить сообщение в социальную сеть исключительно с помощью активности мозга. Устройство, разработанное Вилсоном, представляет собой шапочку с электродами, с помощью которых снимается энцефалограмма мозга. Сигнал передается на компьютер, перед которым сидит пользователь. На экране по очереди загораются буквы алфавита. Когда загорается нужная буква, пользователь как бы говорит «стоп». В этот момент активность мозга резко меняется и происходит выбор буквы. Таким образом, можно набрать сообщение и отправить его, например, в социальную сеть. Адам Вилсон надеется, что его изобретение поможет сохранить контакт с миром людям, потерявшим способность двигаться. Наблюдения с помощью космического телескопа «Спицер» позволили астрономам из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе сделать вывод, что вокруг 14 белых карликов вращаются диски из пыли и каменных обломков. Белый карлик – это последняя стадия развития звезды, подобной Солнцу. И оказалось, что 3% этих звезд имеют характерные затемнения из каменных обломков. По мнению одного из авторов исследования Джея Ферри, это наблюдение показывает, что у белых карликов есть планетные системы, в которые входят астероиды и каменные планеты, похожие на Землю. Специалисты из Объединенного центра исследований Еврокомиссии в Италии построили карту недоступности земной поверхности. Ученые оценили, сколько нужно потратить времени, чтобы добраться до каждой точки Земли, отправляясь из ближайшего города с населением не менее 50 тысяч человек. При расчете учитывались близость дорог, пересеченность местности и другие факторы, затрудняющие передвижение. Согласно карте, в среднем менее 10% земной поверхности являются труднодоступными, то есть время пути до этих мест превышает 2 дня. А руководитель проекта Алан Белвот отметил, что, например, в бразильской сельве, которая считается труднодоступным районом, таких мест 20%, поскольку здесь развито водное сообщение по рекам и активно строятся дороги. Оказалось, это столько же, сколько в канадской провинции Квебек.
Новости науки подготовила обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. А сейчас рядом со мной в студии обозреватель прессы Михаил Шевелев. Михаил расскажет о репортаже с акции антифашистов в одной из газет.
Доброе утро, Михаил. Да, речь идет о беспрецедентной акции, которая состоялась в Москве накануне. Собственно, об этом пишут многие издания. Наиболее подробное описание произошедшего я нашел в газете «Московский комсомолец». Все началось с несанкционированного шествия от станции метро «Менделеевская» до здания Бутырского СИЗО в Москве и главного следственного управления при ГУВД Москвы. В итоге, по официальным данным, было задержано 69 активистов движения «Антифа». Антифашисты проводили акцию в поддержку Алексея Олесинова, одного из лидеров движения, осужденного вчера на год колонии общего режима. Члены движения считают, что он невиновен и стал жертвой своих политических убеждений. Около 150 человек прошли по тротуару и части дороги с транспарантами и зажженными фаерами. Они скандировали «Свободу Алексею Олесинову» и «Выше-выше черный флаг, государство – главный враг». Когда демонстранты свернули с улицы Бутырский вал на улицу Лесную, вот там их встретили представители главного врага, отряд ОМОНа. Очевидцы утверждают, что ОМОН действовал на этот раз предельно жестко. Людей избивали ногами, издевались. Одному из участников шествия сломали челюсть, и он написал заявление в прокуратуру, находясь на больничной койке. Большинство задержанных участников акции рано утром были отпущены. 5 инкриминировали хулиганство, остальным административные правонарушения. Но на этом история не закончилась. Еще перед судом, как рассказывает газета «Московский комсомолец», в интернете появился призыв устроить акции протеста в случае обвинительного приговора Алексею Олесинову. Кроме шествий, радикалы призывали устроить акции прямого действия, прежде всего поджоги административных зданий и отделений милиции. И вот слова их вроде бы не разошлись с делом. Этой ночью были подожжены опорный пункт милиции «Теплый стан» на Профсоюзной улице и находящаяся в этом же здании служба одного окна районной управы Конькова. В интернете пишут сами поджигатели: эта акция была направлена против репрессивных и управленческих учреждений власти и имела своей целью выразить протест против беспредела фашистской государственной машины, властному произволу радикальный отпор, солидарность огнем. Пока никто серьезно в этих акциях не пострадал, но я бы обратил внимание на это событие. Прав «Московский комсомолец», который пишет, что такого в Москве еще не было.
Спасибо, Михаил. Обзор подготовил Михаил Шевелев. Следующий через полчаса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7:45.
Радио «Свобода». Новости.
Турция и Армения достигли рамочного соглашения о нормализации связи. Автомобильный завод «КамАЗ» останавливает конвейер до 12 мая из-за падения спроса на грузовики. Встреча представителей Грузии, Южной Осетии, российских военных и миссий Европейского Союза и ОБСЕ состоится сегодня в грузинском селе Эргнети. туркменском Ашхабаде открывается международная конференция по энергетической безопасности. В Хамовническом суде Москвы сторона обвинения начнет представлять доказательства по новому уголовному делу в отношении бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Нигере освобождены 4 иностранца, захваченные боевиками, в том числе специальный посланник ООН. По меньшей мере 5 человек погибли и свыше 10 были ранены при взрыве на севере Ирака. Конституционный суд Молдавии утвердил результаты выборов в парламент, которые состоялись 5 апреля. Правящая партия коммунистов получает 60 мандатов, а 3 оппозиционные партии – 41. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Главные темы дня.
Юзер Медведев заговорил в живом журнале пыльным языком пресс-службы, считает известный блогер.
Комментарии экспертов.
Военный обозреватель Александр Гольц. Москва действует жестко, но бессмысленно.
В блогах «Свободы».
Одноклассница Светланы Бахминой ограничилась восклицательным знаком.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В эфире программа «Время свободы». Предварительный анализ совместной работы по контролю над трудовой миграцией в Москве провели руководители Федеральной миграционной службы России и столичного департамента труда и занятости населения. О принятых в последние несколько месяцев мерах и их возможных последствиях. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Тамары Лиленковой.
Если еще недавно руководитель столичного департамента труда и занятости Олег Нетеребский говорил о том, что с начала года число иностранцев, приезжающих в Москву на заработки, увеличилось, то теперь, наоборот, поток приезжих пошел на убыль. Количество еженедельно приезжающих в среднем уменьшилось на 20-25 тысяч по сравнению с январем. Изменились условия пребывания трудовых мигрантов. Теперь их присутствие в столице контролируется сразу на нескольких уровнях. Об этом рассказал начальник УФМС России по городу Москве Федор Краповец.
На сегодняшний день мы активизировали и консолидировали все свои совместные действия, в первую очередь это с органами внутренних дел. Буквально за 2 недели совместной работы в жилом секторе было выявлено более 11 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Все они были привлечены, соответственно, к административной ответственности с применением к ряду из них дополнительные меры через суды. Выдворяем за пределы Российской Федерации с последующим закрытием въезда на территорию города. Имел положительный эффект совместной работы с товариществами собственников жилья. Мы им направляли соответствующие обращения. И на сегодняшний момент мы получаем уже от них соответствующую информацию. Только 125 тысяч адресов квартиросъемщиков, которые сдавали в наем свое жилье, поставили на миграционный учет иностранцев, в том числе и те, которые допускали нарушение действующего законодательства. Эти списки сегодня все переданы в налоговые органы.
Из этого можно сделать вывод, что ужесточение контроля за трудовыми мигрантами коснулось не только гастарбайтеров, но и непосредственно москвичей. Были наказаны также и некоторые работодатели. Сумма штрафа за нарушение миграционного законодательства составила 207 миллионов рублей. Более того, квоты на привлечение иностранной рабочей силы теперь будут выдаваться не всем желающим получить их работодателям. Рассказывает руководитель Департамента труда и занятости населения города Москвы Олег Нетеребский.
Дальнейший порядок будет таков, что предприятие, которое нуждается в привлечении иностранной рабочей силы, будет обязано проходить рассмотрение на межведомственной рабочей группе. И мы будем индивидуально смотреть потребность каждого предприятия, я бы назвал, через увеличительное стекло. Есть еще одна проблема. Те квоты, которые получает работодатель, разорваны по законодательству с теми заявками, которые подает работник на право заниматься трудовой деятельностью. Сейчас Федеральная миграционная служба приводит в соответствие, то есть выдает разрешение и привлекает работников туда, на те предприятия, которые получили квоту.
По словам Олега Нетеребского, сегодня банк вакансий в Москве составляет 231 тысячу. Из них приемлемых для москвичей рабочих мест 92 тысячи. Остальные заявлены под иностранную рабочую силу. Как изменится ситуация на столичном рынке труда, если работа по контролю за трудовыми мигрантами продолжится, я попросила предположить директора Центра этнополитических и региональных исследований Владимира Мукамиля.
Если говорить о том направлении, в каком движется миграционная политика Москвы, то единственное ее основание сегодня – это потворство ксенофобным настроениям москвичей. К сожалению, вот эти меры, они нагнетают страсть, страсти надуманные. Сегодня московские власти демонстрируют готовность защищать рынок труда. Но такими средствами они не столько защищают рынок труда, сколько осложняют функционирование московской экономики. Почему мы считаем, что власть лучше знает, какого работника набрать работодателю? Гастарбайтеры нужны Москве. Если уйдут трудовые мигранты, мы зарастем в мусоре. Остановится общественный транспорт. Возникнут проблемы и в торговле, и в строительстве. Вот об этих последствиях надо думать.
Итак, совместная работа по контролю за трудовыми мигрантами, которую проводят органы внутренних дел, УФМС и Департамент труда и занятости населения, может привести к дальнейшему сокращению числа иностранцев, приезжающих в столицу на заработки. А сумеют ли москвичи сами обслуживать свой город, будет видно, надо полагать, уже в конце этого года. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Завершает этот час программы «Время свободы», вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о расследовании убийства, следы которого ведут на интернет. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Обнародование в прошлый четверг администрации Барака Обамы детальных описаний и методов дознания, применявшихся по отношению к заключенным тюрьмы в Гуантанамо, вызвало последствия, которых любой ценой хотел избежать президент. Многочисленные недруги Джорджа Буша из числа законодателей все громче требуют начать масштабное расследование, возможно, возглавляемое независимым прокурором, с тем, чтобы определить конкретную вину лиц из окружения бывшего президента за одобрение неконституционных, по словам критиков, акций следователей. Мнение юристов относительно того, является вотербординг и другие меры, применявшиеся во время допросов пытками, расходятся. По словам законодателей республиканцев, подобное расследование будет ничем иным, как попыткой политического преследования главных действующих лиц бывшей администрации. Они предупреждают, что такая акция расколет Конгресс по партийным линиям, она может спровоцировать многомесячное противостояние, заморозить законодательную деятельность, в то время как стране требуются активные действия Конгресса по нейтрализации финансового кризиса. Подготовка убедительного дела против сомалийского гражданина, члена четверки пиратов, пытавшихся захватить американское грузовое судно, может оказаться крайне сложной задачей, предупреждают юристы. Поэтому федеральная прокуратура предъявляет ему целый ряд сопутствующих обвинений. Как выясняется, определение пиратства в американском уголовном кодексе довольно расплывчато. Оно отличается от международной трактовки этого преступления, и американские суды не разбирали подобных дел по крайней мере 125 лет. Эксперты говорят, что искусные адвокаты могут заронить достаточно сомнений в суде относительно возраста обвиняемого, а его родственники утверждают, что он несовершеннолетний, и других обстоятельств, с тем, чтобы добиться для него снисхождения, учитывая, что прецедентов подобных дел в американской судебной практике практически нет. На это прокуроры отвечают дополнительными обвинениями в заговоре с целью захвата судна и заложников, в стрельбе и в угрозе применения оружия. Их цель – добиться для обвиняемого пожизненного заключения, предусмотренного за пиратство, даже если какие-то из обвинений будут отвергнуты. До 1948 года пиратство каралось в Соединенных Штатах смертной казнью. В Бостоне продолжается следствие по делу об убийстве одной и вооруженном ограблении двух женщин, которые рекламировали свои эротические услуги на интернетном сайте Craigslist. Арестован 23-летний студент-второкурсник медицинского факультета Бостонского университета Филипп Марков, рассказывает Владимир Морозов.
Это дело стало сенсацией по нескольким причинам. Все три преступления совершены в течение 10 дней. Дело позволяет заглянуть за кулисы тайной проституции, которая процветает благодаря интернету. Задержан образованный человек, который вовсе не похож на уголовника, говорит судебный психиатр Майкл Велнер. Education has nothing to do with character. Образование не имеет никакого отношения к характеру человека. Пока многое не ясно. В жизни арестованного не было никаких трагедий и драм. Он нормально учился, у него была невеста, и в августе он собирался жениться. Никто никогда не замечал, что он употребляет наркотики. Невеста арестованного говорит, что он замечательный человек и мухи не обидит. Да, это так, соглашается его знакомая, но добавляет, что добрейший человек иногда становился таким злым и раздражительным, что рядом с ним было страшно находиться. Филипп Марков часто ездил в казино «Фоксвуд» в штате Коннектикут, где играл в карты. Но, по свидетельству судебного психиатра Майкла Велнера, игроки обычно не занимаются грабежом.
So much of crime Однажды человек делает выбор. Ему нужны деньги, скажем, чтобы отдать карточные долги. И вот один ищет, где подработать, другой идет грабить. Второй путь тупиковый. Преступление, так сказать, не окупается и выгоды не приносит. При обыске квартиры арестованного в городе Квинси, недалеко от Бостона, найден полуавтоматический пистолет и вещи двоих из ограбленных. Ранее телекомпания ABC рассказала, что Марков коллекционировал нижнее белье своих жертв. Однако полиция это сообщение не подтвердила. Общее для всех трех случаев – деньги. Никакого секса не было. Тогда зачем он заманивал женщин в отели и выбирал тех, которые рекламировали свои эротические услуги? Видимо, потому что они, как и он, вели двойную жизнь. Никто из их близких не знал, чем они промышляют на стороне. У женщин не было никакой защиты. Не было даже сутенера. And that there is no one protecting them because this is all a place that goes on without a pimp. Роль сутенера выполнял сайт Craigslist. Не случайно генеральный прокурор штата Коннектикут Ричард Блументал потребовал от владельцев сайта прекратить рекламу проституции. Но реклама приносит доход, и пока не ясно, есть ли у прокурора возможность наказать сайт. Некоторые эксперты не исключают, что по ходу следствия могут всплыть имена других жертв.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Слушайте в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». Оппозиция требует отставки президента. Акции протеста в грузинской столице. День рождения театра на Таганке. Сколько исполнилось лет этому театру? Продолжим беседу о национальном проекте «Здоровье и состояние российских медицинских учреждений». Ждем ваших сообщений и звонков в середине часа. Напомню, сегодня мы спрашиваем, заметили ли вы изменения к лучшему в медицинском обслуживании после начала реализации проекта «Здоровье». Присылать ответы вы можете на номер 8-903-743-2801. Это номер для смс-сообщений. Номер пейджера в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И также мы принимаем ваши ответы по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ну а в середине часа, примерно с 8 часов 30 минут, мы будем принимать звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Еще раз напомню вопрос, который мы сегодня задаем вам. Заметили ли вы изменения к лучшему в медобслуживании после начала реализации проекта «Здоровье»?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Под прикрытием политического интереса была прилюдно изнасилована судебная система России.
Это скандал. Это человек, который является отрицателем Холокоста номер один в мире.
Я согласен, что мы не можем вести переговоры
вечно. В момент, когда автомобиль поравнялся с полуразрушенным состоянием, из него был открыт огонь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».